Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, работает православный радиоканал «Воскресенье». Рубрика «Гость в студии» продолжает наш радиоэфир. Сегодня в нашей программе принимает участие экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Лариса Егоровна Хомутова. И сегодня у нас удивительная тема. Тема, которая, я думаю, что, наверное, каждому человеку, живущему в нашей стране, в России, будет как-то по-своему тепла, близка и каким-то образом, наверное, все-таки будет затрагивать его сердце и душу. Это тема, которую мы назвали «Святыни Москвы». Можно даже уточнить и сказать, что это все-таки православные святыни. Вы знаете, вы еще не поздоровались, но я вот еще кое-что хочу сказать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот, Лариса Егоровна, вы знаете о том, что Москва, она до сих пор хранит очень много тайн и загадок. Ну, во-первых, до сих пор практически неизвестная точно дата, когда вообще появилась Москва. Это раз. Во-вторых, не понимают многие филологи, ученые, искусствоведы, что означает это слово «Москва». Да? Вот я прочитала, что это как бы темная мутная вода. Вот как ни странно, вот такое вот нереспектабельное такое название, да, означает темная вода, Москва. Вот давайте теперь вас послушаем.
Очень интересное и неожиданное начало. Я никогда, ну, во-первых, этого не слышала, не читала, и первый раз я это слышу. И у меня, конечно, совершенно другие представления об этом городе. Во-первых, я его люблю с детства, что многим очень было непонятно. Вот, знаете, расхожие мнения, сейчас я все больше, чаще и чаще встречаюсь с ним, соприкасаясь с жизнью нашего последнего царя Николая Александровича. Вот эти штампы, которые кто-то ставит, да, а мы подхватываем, иногда человек так вот и умирает с этими штаммами. И о Москве, вот большая деревня, говорят, да, и вот я туда приезжаю, я заболеваю, там, ну и так далее. И
да,
определенное отношение к москвичам есть. У меня совершенно все не так. Я этот город полюбила с детства. И вы знаете, моя тетя сначала жила совершенно недалеко от Новодевичьего кладбища. И вот первое вообще мое знакомство, они водили меня по Москве, Красная площадь, Мавзолей и так далее, да. Но, понимаете, в моем детском сердце сохранился этот монастырь Новодевичий. Во-первых, архитектура, она совершенно не похожа, ну, ни на что другое было, да? И я там впервые услышала церковное пение. И я не понимала, вот как сейчас я читаю, ангельское пение. Мне казалось, что это тоже пение откуда-то с неба, потому что пели такими тонюсенькими, такими чистыми голосами, и пели то, что мне было совершенно непонятно. И я шла вот на этот звук, и пришла в храм, двери были открыты, там было очень темно, там горели только свечи, как я сейчас понимаю, это была служба. И те немногочисленные храмы, а это был, ну, так скажу, конец 60-х, если мне было 12 лет, это был 67-й год. То есть это были такие тяжелые времена, ну, можно сказать, последних гонений, да, хрущевских, когда все это, все закрывалось. Вот, и поэтому у меня с Москвой совершенно такие отношения теплые, родные очень. Ну, а потом, конечно, тетя моя, она познакомила меня и с другими святынями Москвы. Но мне очень жаль, что тогда мое сердце этой темой не проникнулось. Вот столько времени прошло, столько времени потеряно. Ну, жалеть не будем. А сегодня я хочу поделиться с вами впечатлениями последней паломнической поездки. Мы уже как-то начали с вами говорить и говорили о Ярославле, о том, насколько он впечатлил всех нас, ну и меня, конечно. А в Москве я вообще думаю, что мы совершили настоящий подвиг, потому что мы за один единственный день мы побывали в Донском монастыре. Потом мы побывали в Покровском монастыре, где ну, приложились к мощам матушки Матроны Московской. Затем переезд в Марфо-Мариинскую обитель. Затем совершенно незабываемая встреча с храмом Христа Спасителя. У меня тоже вот своя личная...
Это, наверное, уже ночью.
Нет, это все было днем. Вот Господь так все устроил, что мы все успели. И посещение Илоховского собора. Вот мало того, что у кого еще силы остались, они остались практически у всех, кроме меня, вот паломники еще посетили Красную площадь. Там немного времени, но тем не менее погуляли и побывали. Были там такие люди, которые вообще ни разу не были на Красной площади. Все-таки у храма Василия Блаженного люди смогли побывать. Ну и то, что мы переезжали от одной точки до другой, мы любовались столицей. И, знаете, было так интересно, погода настолько резко и быстро менялась. Вот мы когда стояли на подъезде на мосту, пошел такой ливень, что не было видно рядом стоящих автомобилей. Вот просто смотровое вот это вот лобовое стекло заливалось водой. И как только мы двинулись с этого с места, выглянуло солнышко, и нам вот уже выходите из автобуса, все, дождя нет. И вот так, знаете, вот целый день, и мы, конечно, это восприняли так, как будто бы вот Господь прям дорогу вот очищает не только дорогу, оно очищает наши души вот самим присутствием на тех святых местах. И, конечно, Москва, ну, для каждого, наверное, русского человека, для каждого верующего человека, это, ну, особый город. И
особый для русского человека?
Не могу сказать, потому что...
Трудно почувствовать другую душу.
Да. Могу только свои говорить. Ну, и о тех людях, например, которых я знаю, которые живут в Москве, ну, или не живут, но тоже любят этот город. Потому что я знаю тех людей, которые Москву не любят.
Да, я тоже знаю. И такое, в общем-то, предвзятое отношение к москвичам. Да, что вот они как бы заевшиеся, что они там...
Они такие же труженики, слушайте, им, может быть, дальше еще с большей лихвой-то хватает, потому что одни даже переезды, вот у нас в Екатеринбурге из одного района в другой переехать, да, ну, метро спасает, а там-то мы когда вот в первую поездку ездили, 8 часов люди стоят в пробках, это все не просто так.
А еще кто за городом живет, да, представляете ситуацию? Да. Сложно, да, они приезжают и говорят о том, что, Господи, как у вас хорошо жить, у вас
труженики,
так близко.
Ну, с нами сотрудничал гид, экскурсовод Александр, низкий ему поклон, может быть, он слышит нас, но мы просто его трудоспособности, любви, открытости, мы поражались, потому что он как только вот сел к нам в автобус, он, сестры тоже удивлялись, он проводил нас до самого вокзала, работал с нами целый день. И, вы знаете, он рот не закрывал. Он все рассказывал, вот все, что мы видим. Потом уже сестры даже говорили, ну, не вмещает уже голова многих.
Ну,
да?
Это как правило так
бывает. А он все равно, он понимал,
вот что... Курсоводы, они такие.
Кто-то здесь вот услышит, кто-то здесь услышит, а кто-то, может быть, все воспримет. Поэтому, нет, москвичи разные.
Хочется отдать.
Москва нас встретила именно Донским монастырем. Я уже рассказывала слушателям, как нас встречали. Совершенно какая-то особая атмосфера. Вот эта бурлящая Москва, этот шум, автомобили, несущаяся какая-то жизнь. И вдруг, когда входишь на территорию этого монастыря, тебя окружает такая какая-то чистота, такая тишина. И братья. Вот с их любовью. Сразу нам брат рассказал, как они встречают паломников, как паломники возмущаются тем, что нужно спать на верхнем ярусе кровати. Мы с вами говорили уже об этом. Вот. Но как они встречают паломников, это отдельный разговор. Разлита везде такая любовь. Вот каждому человеку, вот у меня такое сложилось впечатление, что вот это... Единственная и последняя встреча. Им хочется отдать все, что они могут отдать в монастыре.
Братья,
да. Хотя мы с ними соприкасались очень мало. Но это, знаете, это по всему чувствуется. И даже не надо, слов-то много не надо, потому что дела говорят сами за себя. Очень нас тепло приняли, очень тепло нас размещали, конечно, очень вкусно нас кормили. Вот. И несмотря на то, что мы пробыли в Донском монастыре очень мало времени, приехали уже поздно, уехали в Покровский монастырь, ни свет, ни заря встали, вот как только открылось метро, так мы и все побежали вот, к следующему маршруту. Но то, что мы там побывали и имели возможность и помолиться, и приложиться к мощам святого патриарха нашего, любимого всеми Тихона, и помолиться у святого образа Божьей Матери Донская, и, вы знаете, соприкоснуться с нашей историей. Несмотря на то, что было поздно, мы все равно гуляли по этому монастырю, нам разрешили, и вот мы прикоснулись к этой истории, не могли глаз оторвать от горельефов, это просто какие-то осколки, остатки от разрушенного храма Христа Спасителя, но это действительно, это настолько красиво, это настолько творчески, и вот, ну, промысел Божий, мы все в этом году с вами живем под такой общей всероссийской темой 700 лет со дня рождения нашего преподобного Сергия Радонежского. И вот представьте, что один из горельефов, который сохранился, это как раз благословение великого князя Дмитрия Донского на этот поход. Mm-hmm. Его благословляет Сергий Радонежский. Такая история, которая с нашим патриархом Тихоном. И вот мы с вами уже обсуждали эту тему. Очень интересно, когда я готовилась к этой теме, я снова и снова все перелистывала, перечитывала, пересматривала то, что я привезла из этой поездки. И вот книгу, которую я привезла, купила Марфа Мариинской обители, там очень хорошо сказано, что вот, ну, раньше русский народ не разбрасывался, сосредотачивался на одной идее. Одна идея была – любовь к Богу. Да? Она всех сближала, и, конечно, ищите прежде всего Царствие Божие, все остальное приложится к вам. И вот, когда сейчас смотришь на нашу жизнь и соприкасаешься с той жизнью, ты понимаешь, что, ну, только вот в сосредоточении вот вся наша и победа, и все наше спасение. И, конечно, когда бываешь на таких местах, ну, патриарх Тихон, ведь светоч, это же может быть примером всей нашей жизни. Ну, такие тоже труды нес. Ну, представляете, стать патриархом в 1917 году. Ну, этим уже все сказано. Как вот эта травля, да, как изымали церковные ценности, и как он это всему противостоял. Вот один в поле воин. И ведь, посмотрите, не побоялся, не убоялся, ведь он практически единственный во всеуслышание сказал слово правды на убиении царя нашего Николая Александровича. Не побоялся, понимаете, и он сказал, что надо осудить это дело, потому что вот эта кровь невинно убиенного, она же пойдет вся на нас, на русский народ. Ну, что, в принципе, и случилось. И вот последнее тоже прибежище патриарха Тихона было в Донском монастыре. И то, что его келейник закрыл его грудью, да, и да, чудесное обретение его мощей. Ведь вот братья и спросила уже благословение на то, что надо отыскать эти мощи. И, вы знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Да? Вот случился поджог малого храма, малого собора. И в результате вот этих трудов, раскопок, вот обнаружили захоронение святителя Тихона. Удивительные истории на любом святом месте. Удивительные. И, конечно, Донской монастырь, вот он просто, знаете, такой визитной карточкой стал нашего пребывания в Москве. Вот он так благодатно нас встретил, вот с такой любовью. И я думаю, что вот, ну, все наше знакомство с Москвой, вот у меня, например, под покровом, да, под покровом, вот именно,
монастыре. Хотя мне вот все-таки тоже хочется упомянуть, что первый монастырь, который был основан в Москве, это был Данилов монастырь, да, и он был основан святым благоверным князем московским Даниилом Московским. Но вы там не побывали.
Нет.
Вы знаете, я когда смотрела фотографии Марфомариинской обители, мне очень понравилась одна фотография. Там монахиня вот так вот держит подмышки маленькую девочку в таком каком-то голубом пальто и ее вот так вот раскруживает вокруг себя. Это вообще такое удивительно, редко вообще такие фотографии можно вообще посмотреть, понимаете? Вот посмотрите вот этот вот текст еще. Я хотела бы обратить внимание наших радиослушателей, что текст каким автором написан, посвященный Марфмариинской, например, обители.
Но здесь не написано, каким автором.
А посмотрите,
но...
на первой, да? страничке, да.
Где? Да. Вот здесь? Здесь немножко рассказано о жизни протоиерея Митрофана Серебрянского. Uh-huh. Ну, соприкоснуться с его жизнью, это тоже счастье. И, ну, мы уже так плавно переходим, я понимала, к Марфо-Мариинской обители, но мне все-таки хочется по порядку.
Давайте. Извините, что я вас перебила.
Мне хочется по порядку, потому что вот вечером мы были в Донском монастыре, а утром рано-рано, ну, слыша все разговоры о том, какую очередь люди отстаивают, чтобы поклониться мощам матушки Матроны Московской, вот мы решили, что мы у метро будем, как вот только оно открылось. Да?
Очередь, кстати, быстро идет.
Вот, ну, кто-то говорил, что и 3 часа, и 4, а поскольку у нас уже в 11 должна была состояться встреча с московским гидом, вот с Александром, да, мы решили, что мы поедем очень рано. Вот встали рано-рано и поехали, и тоже моросил дождь, и поехали мы в Покровский женский монастырь. И вот, знаете, мне хочется сказать, дорогие паломники, вот когда вы едете в паломническую поездку, действительно не надо ни о чем мудриться, и не надо ни о чем переживать, потому что вот я, например, на своем опыте, я чувствую, что те святые, к которым мы собираемся, вот единственное, что надо сделать, это перед этим, может быть, почитать о их жизни, о их подвигах. Вот куда вы едете, кому вы едете. Знаете, они встречают. Вот они уже знают, что я собралась туда, и они уже встречают, да, они ждут, и они, видимо, все делают от них зависящее для того, чтобы эта встреча состоялась, чтобы она неизгладимый след оставила в душе, понимаете, позвала все-таки человека еще вот искренне, еще быстрее идти к Богу, да, еще быстрее очищать свою душу, чтобы вот, ну вот вмещать туда вот эту любовь, которую вот мы растеряли за эти многие годы. И у меня было такое чувство, что матушка Матрона ждет нас, ждет. И не стояли мы там ни 3 и ни 4 часа. Мы приехали и, знаете, очень быстро, и все сделали. И стоим растерянные, и не знаем, а что куда, потому что, ну, там этот монастырь очень маленький, и там никуда не разбежишься, тем более, ну, дождь, и не очень было тепло, и так далее. Вот, а матушка, видите, вот ждала нас, и все устроила так, чтобы мы все сделали.
Матрёна Никонова,
да.
Напомню.
И,
как ее звали?
Вот, и, конечно, хочется немножечко рассказать, потому что, но ведь... Это же тоже подвиг, это жизненный подвиг. И, знаете, ее рождение-то с чудесного сна ее маме началось, потому что в семье уже было 3 детей, семья была очень бедная, на грани нищеты, и родители, конечно, простите, в то время об аборте не было даже и речи, но были такие странноприимные дома, куда можно было сдать ребенка, вот, тем родителям, которые не имели возможности его воспитывать. Вот, и семья Никоновых приняла это решение такое. И матери Натальи снится сон. Она увидела большую белую красивую птицу, но с закрытыми глазами. Да? И она усмотрела в этом знак Божий. И действительно, когда Матрёна родилась, она родилась слепой от рождения. Да? Но родители все равно очень любили своего чада. И знаете, с детских вот лет этот ребенок претерпевал всевозможные унижения, потому что дети очень безжалостные, и крапивы ее били, и в яму сажали, потому что знают, что никто отпора не даст. Но эта девочка уже в 7-8 лет, она имела такую способность врачевать людей, да, предвидела какие-то события, вот, плохие или хорошие. А в 17 лет эта девушка обезножила. Но до этого она еще успела пополомничать, да, по святым, да, местам. Да. И у нее была такая судьбоносная встреча с Иоанном Кронштадтским. Он, конечно, мгновенно узрел в ней. Да, узрел в ней вот такую подвижницу Божью. Ну и представьте тоже, как Иисус Христос нас... не имела где главу подклонить, и брать ее выбрали совершенно дорогу, они были коммунистами, вот, она из родного дома вынуждена была уйти, скиталась по родственникам, по знакомым, конечно, гнала ее милиция в советское время, И тем не менее, вот мне просто удивительно. В предыдущей передаче немножко мы говорили о Ярославле и о том, что вот я имела счастье быть в Тутаево и поклониться через реку все-таки батюшке старцу Павлу Груздеву, да, и меня вот удивляет, что люди такие немощные, столько болезней у них было, столько бед, столько страданий, и тем не менее, вот всю свою жизнь они посвятили другим людям. Помощи другим людям. Один из духовных чад батюшки, старца Павла, он сказал замечательную такую вещь. Благодарный Богу ни в чем нужды не имеет. Вот тот и другой, вот Павел, старец Павел на грани нищеты жил, такие болезни подъял, потому что 11 лет лагерей и тюрьм, вы сами понимаете, напрасно, бесследно не прошли, простите, ну и напрасно не прошли, потому что все, кто отбывал эти страшные годы в лагерях, они говорили, что такой молитвы, которую они имели там, они больше в жизни никогда не имели. Так вот, удивляешься, что люди, сами страдающие и сами вот все в немощах, они, тем не менее, всю жизнь они помогали другим людям. И, в принципе, ведь матушка-то Матрона, она наша современница.
Наверное, поэтому и помогали, потому что чувствовали, как другому человеку тяжело.
Тяжело.
Кому хорошо, тот ведь... Наверное, по-другому смотрит на других людей.
На страдания других людей. И, конечно, вот посетить это место еще хорошо тем, что... А потом почитать бы об этом. А потом бы свою жизнь сверить. Свою жизнь сверить с жизнью вот этих таких подвижников Божьих. Что не просто вот прибежать. Знаете, я когда сегодня шла на передачу, думаю... Так интересно, у меня просто была в храме на крови встреча с двумя женщинами, они из Иркутской области, издалека, да, ну вот, а у них в поселке шаманы, и вот мы когда говорили, ну вот, знаете, это такая расхожая фраза «а Бог один», вот говорили на эту тему, и тоже вот смотрю и думаю, слушайте, как хорошо вот так, накупил пучок свечей, поставил, попросил, да, это равносильно тому, что вот, ну, подойти бы к другому человеку и сказать, давай я за тебя вот сейчас вот куплю свечей, вот поставлю, а ты за меня вот заплатишь за лечение, ты вот будешь за мной ухаживать, то есть, ну, подними такой труд, а я вот пучок свечей куплю и поставлю за тебя. Ну, вот понимаете, какая-то, ну, это вот, это же какой-то обман вообще. Вот мы приходим в храм, свечку поставим, да, а просим Бога. О таком, а свои-то труды где? А ты-то вообще, что ты-то делаешь для того, чтобы Господь тебе вот помог или вот
это,
ну, осуществил?
Это вопрос о благодарности.
И вот, когда, конечно, бываешь вот на таких местах, конечно, такие мысли, они возникают. А что ты сам делаешь для того, чтобы вот обратиться с просьбой к матушке Матроне? Она будет сейчас за тебя работать, а ты-то сам, ты-то что вообще подъял?
А мы привыкли брать.
Вот и когда соприкасаешься с жизнью именно таких светильников, ну, я думаю, что что-то в твоей жизни меняется, когда ты вот так поглубже начинаешь немножко спросить, понимать, и не просто просить «дай, бесконечно дай». Все-таки надо один раз задуматься, а что я могу дать? Я что могу дать, чтобы просить это «дай»? Ну, вот так вот мы повстречались с матушкой Матроной Московской. И, конечно, все были в глубокой благодарности за то, что вот именно так встреча наша произошла. Мы никуда не опоздали. А потом наш путь был в Марфо-Мариинскую обитель. И тоже, знаете, такое огромное количество благодарности, не знаю, к Богу, к Божьей Матери, к преподобной мученице Елизавете. Потому что только-только я соприкоснулась с этой темой, только вот в июне у нас была учеба. Да, и мы ездили на это страшное место, в Алапаевск. И потом я еще пару раз возила паломников туда. И вот, понимаете, матушка Елизавета призывает. И об этом даже как-то говорить-то я не знаю как, потому что вот мы были в ее покоях. Мы были на том месте, где она вот трудилась, на том месте, где она отдыхала.
Даже
на том месте,
в ее комнате.
В ее комнате, в молельной. Понимаете, мы вот это ходили. И я... когда зашла в комнату, фотография висит. Я думаю, боже мой, вот в этом кресле сидел сам Николай Александрович, наш царь. Вот в этом кресле сама преподобная мученица Елизавета. Здесь еще кто-то из гостей. И вот они вели такую неспешную беседу, они о чем-то говорили. Понимаете, вот в этой комнате матушка Елизавета молилась. И вот на таких местах я, когда вот сейчас особенно перечитываю всю ее жизнь, я просто вот не понимаю, как это возможно. Ну, а сейчас понимаю, что это возможно только с Богом. Первая мысль у меня такая зародилась, когда я посетила Валаам, да, и когда вот, я не знаю, в какой раз я услышала «Дамаскин, Дамаскин», мы с вами тоже об этом говорили, я думаю, Господи, Боже мой, да сколько же может в жизни успеть один человек? Я даже тогда вот гиду Кириллу, ну как-то так мы даже вот немножечко пошутили, что а кроме Дамаскина-то тут кто-то был, потому что и вот когда читаешь о жизни преподобной мученицы Елизаветы, тоже не понимаешь, хрупкая такая женщина, ну сколько она вот подъяла этих трудов, ну сколько она сделала, ну сколько этих, не знаю, сколько дел-то, ведь и бедная, и страждущая, одна из красивейших, богатейших, знатнейших, образованнейших женщин, ну Европа, она же могла себе совершенно другую жизнь устроить. А нет, она с бедными, она с больными, она с сирыми. И какая у нее любовь была деятельная. Их вот любовь Божья, вот и сестры, да, и ее вот духовник. Они же делами свою любовь доказывали к Богу. И поэтому, если вот она почитала какого-то святого, то она не просто его почитала, а в Баре, например, да, выстроен храм святителя Николая Чудотворца. И она всегда была, вот если прославляли святых, она всегда была на этом месте. И ну, я уж не говорю о делах благотворительности и так далее. Конечно, это огромное счастье вот, побывать именно на этом святом месте. И вы знаете, и дальше идет. Оказывается, через дорогу от Марфо-Мариинской обители находится Никольский храм. А там настоятелем Александр Шаргунов. Его толкование на Евангелие я читаю каждый день. И оттуда, в этом храме тоже хранится вторая икона с молочным зубиком царских деток, которая, одна из которых хранится в нашем храме. Да. И там же хранится икона нашего последнего царя Николая, чудотворная, мироточивая. И тоже, когда она была привезена в наш храм, и после молебна она замироточила, все это мы видели. Да. Мы вот, ну, к несчастью нашему, не могли встретиться с батюшкой, потому что это не то было время, но тем не менее, мы пообщались с работниками этого храма. Они рассказали нам, что в храме хранится еще крест, снятый с... Я даже не знаю, как это... Эта история связана с Женей Родионовым. Голову супостаты эти отпилили, а крест вот остался на шее, да, и этот крест сейчас хранится в этом же храме, и мама Женя Родионова иногда его забирает, вот тоже, чтобы эту святыню, ну вот, она, конечно, много ездит, и, знаете, тоже побывать на этом месте, я, ну вот, понимаете, и когда вот нам гид Александр рассказал об этом храме, я прямо уже не могла на месте стоять. И когда сестры еще вот да, что-то досматривали и ходили в Марфо-Мариинской обители, я просто одна бегом побежала в этот храм, а потом мы, конечно, пошли все вместе. Вот такие подарки Москва дарила нам всем. Ну, и то, что мы потом еще посетили... Два величайших, конечно, храма. Это храм Христа Спасителя и Лоховский собор. Вы знаете, у меня даже слов нет. Вот у меня нет слов. И в это время, конечно, я всегда себе задаю вопрос. Ну, какая ненависть должна быть в сердце людей? Ну, как они должны вот не любить свою страну, народ, чтобы вот это все разрушить? Ведь... Вот этот храм-памятник, храм Христа Спасителя, ведь он олицетворял собой, ну, просто творческий гений русского народа. Вот это же просто достояние, это сокровище. Туда действительно, вот я никогда не была в Софийском соборе, может быть, Господь когда-то сподобит, да? Но ничего вот подобного я никогда не видела. Туда же было свезено все то же самое лучшее. Ведь его... и расписывали самые талантливые художники, и вот скульпторы работали, и иконописцы, и архитекторы. И это было действительно народное достояние, потому что, ну, 1812 год, мы одержали такую победу, да, и это не только деньги выделяла казна и богатые люди, но это действительно каждый свою копейку отдавал туда.
Надо просто напомнить еще раз нашим радиослушателям, что храм Христа Спасителя был построен именно в память войны, победы с французами русских в войне 1812 года.
Это был достойный памятник, вот такой достойной победы. И то, что его разрушили, то, что его разграбили, все ценности, которые хранились. И как ликует душа, когда ты заходишь и видишь, восстановили. Понимаете? И это тоже были всенародные деньги. Я помню, мы когда с мужем ездили в Москву, мы люди неверующие, но мы видели, как на Красной площади вот были организованы сборы на восстановление этого храма-памятника. Я уже не помню, какую лепту мы внесли, но мне было радостно, что вот какая-то маленькая-маленькая копейка все-таки вот в этом огромном храме наша есть. Вот знаете, такое какое-то очень было живое чувство. И, ну, сейчас только вот возвращаешься к этим событиям, и, конечно, открываешь, когда книги, фотографии. Мы уже говорили о том, что надо ездить, чувствовать эту сопричастность. И вот знаете, когда мы вернулись из поездки, я снова прослушала слово нашего владыки, митрополита Кирилла, которое он сказал перед вот первой поездкой, которая была посвящена 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского, когда мы еще были на Куликовом поле. Он сказал, что цель паломнической поездки – это чтобы мы становились ближе друг к другу, чтобы мы были едиными. И он и говорит, что вот общая трапеза, общая молитва, а не так, что каждый по себе, да, вот эта цель поездки, чтобы мы чувствовали в себе, вот, что нам не нравится, что нас корежит. А вот, вот ближе друг к другу, это значит ближе к Богу. И, конечно, в таких-то паломнических поездках, вот в таких условиях, вот тут-то вся наша любовь и к Богу, и к ближнему, она проявляется как нигде. И вот чувствуешь, что сверху-то такая милость идет, да, и ты сравниваешь со своей вот этой заскорузлой душой, что и тут ты пожалел, и тут ты не сделал, и тут ты не полюбил. Вот, конечно, вот паломническая поездка, она, конечно, высвечивает, всю грязь твоей души, моей души, высвечивает, как вот рентгеновский, как в рентгеновский кабинет.
Я, знаете, о чем подумала? Вот когда вы рассказывали, когда вы были в Марфо-Мариинской обители и посещали вот ту самую молельную комнату, и вообще вот все вот эти вот святые места Москвы, другие удивительные какие-то места нашей страны. И я просто подумала, боже мой, а вот какое огромное количество денег тратится на то, чтобы создавать вот эти бесконечные фильмы ужасов. Да, чтобы вот человека погружать все время вот в эту страшную, мрачную, духовную, ну вот в этот ад, в эту атмосферу, да, чтобы человек вот в этом жил со всеми вот этими, я не знаю, какими-то актерскими работами, как они вообще это все вот делают. Понимаете, и есть другая сторона жизни, когда люди стремятся, хотят, тянутся к свету. Вот это вот самое главное, самое вообще прекрасное, что как бы может быть вот в человеческой жизни. И действительно, как бы вот эта вот вера, понимаешь, хотя это очень-очень многим людям непонятно, что именно вера – это самое лучшее, что есть в человеке. Вера к Богу.
Совершенно с вами согласна. И поэтому, конечно, в который раз испытываю такую радость, что Евгения Игоревна приглашает меня на радио. Мы сегодня с ней обсуждали такую тему, что нужно ли делиться о своих впечатлениях о поездке. Есть такие люди, которые не делятся, которые боятся, видимо, растерять какую-то благодать, которую они получили. Ну,
Ну, этот вот разговор, да, вот о том, что нужно ли делиться, он ведь не сегодня возник, он возник еще много раньше, как только вообще появились люди, которые стали приходить и рассказывать вообще о своей вере вот к нам на радио. Вот этот вопрос возник.
Ну, мне-то абсолютно ясная такая позиция, для меня нужно. И я очень благодарна Раде, благодарна вам, что вы мне такую возможность предоставляете. Потому что если бы не было такой возможности, ну, с каким бы людям...
Любовь Анатольевна Белогуровой, спасибо.
Обязательно, да, это она сподвигает на такие подвиги, потому что все это не просто дается. Ну, тот, кто сидел когда-нибудь у микрофона или у камеры, он знает, каких это трудов вообще стоит, нервов и так далее. Но Господь очень милостив. Я очень благодарна всем людям, которые вот дают такую мне возможность делиться. И если Господь еще сподобит меня съездить в какие-то поездки, я, конечно, обязательно буду рассказывать. И если это кому-то помогает, и если кого-то это вдохновляет на то, чтобы собраться, собрать деньги, собрать свою волю, найти время, он никогда об этом не пожалеет, потому что это действительно это путь к свету. Вот о чем мы говорили, это вот оторваться от своих житейских забот и прикоснуться к тому вот огромному наследию, где мы можем черпать силы на все, на все. И правда, как изменилась моя жизнь, это отдельный разговор, потому что я сейчас очень скорблю о тех людях, которые не верят, вот которые живут мирской жизнью, она настолько действительно... такая маленькая, она настолько такая вот, ну, вот как жуки в банке, честное слово, вот можно такой эксперимент провести, набить банку жуками, закрыть их, вот это мы в нашей мирской жизни, вот если человеку хочется так жить, ну, пусть он хочет.
Туда еще надо травки положить, всякой вкуснятины такой, чтобы,
ну, надо же там, как-то... Ну, вот они как ползают там друг под другом, и вот...
Должно же быть какая-то радость в банке.
А вера, это, конечно, это другая жизнь.
Я
другая.
Еще, Лариса Егоровна, хотела вот напомнить о том, что когда вы сказали, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. И это, мне кажется, правильно. Это так оно как бы и есть. Но, видите, люди разные, и каждый, кто-то хочет, может быть, побыть вот с этим один. Мы не можем осуждать,
да, конечно, он имеет
этих
на это
людей,
право.
Которые не хотят рассказывать вот, о там, своих, может быть, впечатлениях. Потому что действительно это надо как-то вот осознать. Бывает, вот я помню, что когда я приехала из Дивеева, но я-то, конечно, рассказывала... вот как вы, что я не могла остановиться, потому что я была просто шокирована вообще всем, что я там впервые в жизни увидела, и когда я ходила по этой дорожке, Божьей Матери, тогда еще не отстроенной, вот, но это было, ну, это ошеломление было вообще так для такой вот неверующей еще тогда совершенно души, это было что-то невероятное.
Еще раз хочу напомнить всем, кто сегодня нас слушает, о том, что приобретайте друзей на небе. Мы с вами говорили уже об этом, да, потому что когда душа с телом разлучаться будет, они нас все там будут встречать. Поэтому стремитесь вот себе прям завоевывать этих друзей, те, которые уже на небе. Ну и не забывайте о тех, кто... А тех, кто рядом.
Ну, это надо, конечно, такую высокую жизнь вести, правда ведь? Вот как-то стремиться к этому. Одно дело, когда ты вот все-таки как бы живешь, стараешься жить по вере, но ведь мы прекрасно понимаем, что у нас еще ведь наша голова, она же там забита всевозможными всякими мечтами, помыслами, чего там только нет. Мы просто это отслеживаем и все-таки стараемся вести себя по-божьи, по-человечески, но ведь там нужно еще и с этим вот работать в первую-то очередь. И когда представляешь, что Господь будет каждого человека на страшном суде спрашивать не только как бы по его вот делам, но еще и как бы мысли твои все будут открыты всем людям, то тогда вообще это в своей голове уместить невозможно.
Понимаете, какая хорошая работа – чистить свои мысли.
Да.
Какая хорошая работа. Не дела, вот, которые мы перед людьми, конечно, мысли. Мы всегда красивые, да? А мысли вот перед Богом. Вот, наверное, это и значит, что жить перед Богом всегда. Вот приходит эта мысль, надо ее проводить. Вот, потому что бороться с ней, наверное, безумство. Mm-hmm. Ну, а проводить ее. Вот. С любовью встретить, с любовью проводить.
Да, надо об этом думать. Думать и как-то вот двигаться в этом направлении. Мы будем заканчивать наш сегодняшний эфир, Лариса Егоровна. И так немножко грустно, потому что это, как я уже сегодня говорила в самом начале программы, что такое вообще сама по себе тема святыни Москвы, она очень дорога каждому православному человеку. И мне еще вспоминается одно высказывание, но если я вот сейчас не напутаю, но я вот вроде бы оно как бы так звучит, очень красиво. И оно принадлежит Владимиру Ивановичу Далю. Он говорил, что Новгород – это отец, Киев – мать, Москва – сердце, а Петербург – голова. Вот так оно как бы остается, что Москва остается сердцем России. Наверное, так оно и будет.
На прощание скажу, конечно. Я призываю, во-первых, всех ездить с нами в паломнические поездки, да, все это складывать в своем сердце, а потом делиться с другими людьми и черпать в этих поездках силу на свою вот такую непростую мирскую жизнь. Но каждая поездка дорогого стоит. И вот эти впечатления глубочайшие, а потом знания, которые вы все равно будете черпать, все равно будет интересно узнать, как жил вот этот праведник, да, что связано с этим местом, какая история. И я думаю, что вот все эти моменты, они будут укреплять вас в дальнейшей жизни. Столько красоты, столько святости. Ну и потом, конечно, вот очищать свою душу, сердце в очень тесном соприкосновении с другими верующими людьми или неверующими, тем паче. Вот. Смысл этих поездок. Ну и, конечно, всех призываю присоединяться к нам.
Спаси, Господи. Дорогие наши слушатели, сегодня собеседницей нашей студии в рубрике «Гость в студии» была экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Лариса Егоровна Хомутова. Тема нашей сегодняшней беседы была посвящена святыням Москвы. Работает православный радиоканал «Воскресенье».